Часть вторая. Первая глава.
Ася, ты расскажи мне, пожалуйста, как все было. Татьяна Сергеевна сидела рядом с Асей и спрашивала уже в третий раз, как все было. Татьяна Сергеевна работает в лагере в библиотеке. Ася и не знала, что Колька — ее сын и сын директора, а всегда его по имени-отчеству называл. Младший Колькин брат Гошка капризничает. Ему неохота здесь сидеть, он тянет маму на улицу. Как все было. Стоит Асе об этом подумать, и на глаза набегают слезы. Татьяна Сергеевна это видит. В отряде ей уже сказали, что Коля с Асей почти дружили.
Как это почти?
Удивилась Татьяна Сергеевна. Но никто не объяснил. Ася понимала, что это самые ужасные минуты в ее жизни объяснить Татьяне Сергеевне, что из-за ее, Асиной, глупости сейчас умирает ее сын. Ладно. Татьяна Сергеевна встала, потому что Гошка стал ныть еще громче. Не плачь, Ася. Я вот мама, и то не плачу.
Вы плакали. У вас глаза красные.
Татьяна Сергеевна отвернулась. Потом сказала.
Врачи же сказали, надежда есть.
Да, врачи так сказали. Когда Кольку принесли в лагерь, и Ольга Алексеевна его осмотрела, оказалось, что везти его в город нельзя. Опасно. Вызвали врачей в лагерь. Те тоже не решились его перевозить. Дорога длинная, тряская. Все может случиться. Колька лежал в изоляторе, под капельницей. Сюда из городской больницы доставили оборудование и лекарства. Ежедневно Василий Николаевич привозил из города главного врача. Колька пришел в сознание только через 2 дня, но пошевелиться не мог. Кроме сломанной ноги, 2 ребер и запястья, он повредил себе позвоночник.
«Хорошо еще ветки смягчили падение», — сказала Ольга Алексеевна.
Ася к Кольке идти боялась. К нему не пускали. Она, может быть, пробилась бы, только вот... И Ася убегала в лес за ближние ворота, на остров, через Колькин брод, на солнечную поляну. Она совсем не летала в эти дни, будто разучилась.
«Ася, сдобная булочка спрашивает, придешь ли ты на званый вечер. Они спектакль поставили домашним театром».
«Сева, ну какой званый вечер?»
«Надо пойти. Сдобная булочка может помочь. Она всех знает. У нее связи. Она даст какой-нибудь совет».
Ася вздохнула.
«Тогда я без званного вечера, ладно?»
«Хорошо. Я с ней поговорю».
Ася ходила к королевскому ужу, покормила его молоком, взяла в руки, хотя больше всего на свете боялась змей, шепотом попросила.
«Пусть кукумбер, ну, то есть Колька Огурцов, поправится».
Королевский уж отвел глаза. Ася вспомнила, что есть еще серый слон, который исполняет желание, когда у него хорошее настроение. Надо только повиснуть на оставшейся половине его хобота. Ася побежала к серому слону. Она будет висеть на хоботе и днем, и ночью. Она дождется этого хорошего настроения. Но еще издали Ася увидела, что на хоботе висят Василий Николаевич и 4 Колькиных брата. Василий Николаевич поджал ноги, чтобы не доставать до земли. Ася постояла и пошла к реке. Вечером, после отбоя, пришел Сева.
«Одевайся», — сказал он. «Сдобная булочка тебя ждет.
Сегодня же спектакль. Разве ей до меня?»
«Не будет никаких спектаклей и прочих развлечений, пока Колька не поправится. Все лесные жители так решили. Пойдем.
Вторая глава.
У сдобной булочки собрались старый гном, Степан и Василиса, белый монах, королевский уж, Горыныч, ёж, Манюня с Марусей. Ася от такого общества растерялась. Она хоть и была больше всех ростом, но чувствовала себя маленькой и очень боялась сделать что-нибудь не то.
«Садись, садись, дорогая», — сказала сдобная булочка.
10 гномов тут же притащили огромную для их роста подушку. Ася присела на краешек. Взрослые гномы сели на высокие табуреты, а Горыныч, ёж, Сева и девочки забрались на стремянку,
к Асе поближе.
«Ох, деточка!»
— сказала сдобная булочка.
«Расскажи нам, что же произошло?»
Как боялась этого вопроса Ася. «От гномов ведь не скроешь. Они знают, что она умеет летать». И Ася все рассказала. Может быть, ее пылающие щеки послужат хоть малюсеньким наказанием.
«Никогда больше не буду летать»,
— подумала она.
«Вот еще! Даже не думай!»
Прошелестел королевский уж, обвиваясь вокруг ее ног.
«Одно с другим никак не связано!»
«Еще как связано!»
— шепотом заспорила Ася и ужаснулась.
«Вы мысли читаете?»
«Ладно, не буду больше!»
Недовольно пообещал королевский уж, кладя голову ей на колено.
«Ох-ох-ох!»
— вздохнула Василиса.
«Да чего ж вы бестолковый народ! Тебя летать научили, а ты...»
«Бабушка!»
— хором крикнули Сева, Горыныч и Ёж.
«Да!»
— попыхивая трубкой, протянул старый гном.
«Твоей беде теперь трудно помочь».
«Но ведь можно? Можно, да? А как?»
«Если бы ты знала, как, ты бы не спрашивала даже!»
— рассердилась сдобная булочка.
«Пожалуйста!»
— взмолилась Ася.
«Я категорически против»,
— сказала Василиса.
«Это может стоить ребенку жизни, и вы прекрасно об этом знаете».
«Бабушка!»
«Что, бабушка? Ну что, бабушка? Да если с ней что-нибудь случится, ты, Сева, первый себе этого не простишь».
«У нее уже случилось»,
— нахмурился Сева.
«У нее друг умирает».
Сдобная булочка хлопнула в ладоши.
«Вот что, Манюня, Маруся, заварите-ка нам успокоительного чаю. Ася вся дрожит».
«Я не дрожу».
«Дрожишь, дрожишь»,
— махнула рукой сдобная булочка.
«Васю очень жалко»,
— сказал Степан. Ася не сразу поняла, что это он о Василии Николаевиче. Старый гном набил трубку свежим табаком и сказал.
«Знаете что? Мы ей расскажем, а она пусть сама решит, что ей делать».
«Я все что угодно!»
— заторопилась Ася.
«Я куда угодно пойду, что хотите сделаю! Я буду...»
«Да выслушай сначала! Тебе в грозовой дом идти придется!»
— сказала сдобная булочка и вдруг расплакалась.
«В грозовой дом?»
У Аси опустились руки. Через час все вышли проводить Асю до лагеря, наперебой рассказывая все, что слышали когда-либо о грозовом человеке. Оказывается, его никто не видел, но сколько о нем слухов, толков, сказок, одна другой страшнее, историй, легенд. С разных сторон на Асю посыпались советы, но она слушала вполуха. Не очень помог ей и успокоительный чай сдобной булочки. Как она, обычная девочка, пойдет к тому, кого боятся даже гномы, даже белый монах и королевский уж. Да она не посмеет ни на шаг приблизиться к его дому.
«Найти грозовой дом можно, конечно, только в грозу. Страшную, сильную грозу»,
— рассказывал старый гном.
«Но ты не волнуйся», — успокоила ее сдобная булочка. «Завтра к ночи гроза соберется», — мне одна знакомая ласточка сказала.
«Вы мне поможете?»
— с надеждой спросила Ася.
— Вы пойдете со мной?
Гномы замолчали. Наконец Василиса произнесла.
— Нет, Ася, есть дела, в которых гномы бессильны. Если ты хочешь помочь Коле, тебе придется справиться одной.
— Помочь ему может только чудо,
— объяснил старый гном.
«А чудеса привередливы. Они не любят суеты. Если ты берешься за это чудо, тебе до конца придется быть с ним один на один. Поэтому подумай хорошенько».
Асе на спину будто взвалили мешки с булыжниками, один тяжелее другого. Она кивнула и, попрощавшись, пошла к своему корпусу. Тихо скрипнула дверь. Но Асе было все равно. Поймают ее вожатые, ну и что? Проходя мимо их комнаты, она услышала Ленина всхлипывание и чей-то утешающий голос.
«И ведь по глупости, по дурости, перед ребятами храбрость хотел показать, наверное»,
— плакала Лена. Ей было жалко Кольку, страшно за себя и нестерпимо стыдно перед Василием Николаевичем. Ася бросилась в палату.
«Скорей бы гроза! И пусть она будет пострашнее! Самая страшная, самая чудовищная гроза в мире!»
Третья глава.
На следующий день Наташка Ястрова объявила, что надо собрать для Кольки цветы и сходить его навестить.
«Толку-то?»
— хмуро возразил Вовка Захаров.
«Все равно к нему не пускают!»
Но за цветами пошел весь отряд. Отрешенная Лена собрала больше всех. Их, конечно, не пустили, но цветы взяли. С Асей все были такими внимательными, заботливыми, что ей то и дело казалось, будто воротничок платья слишком тугой и душит ее. А день был таким ясным, солнечным, и ничто не предвещало изменения погоды. Но к ночи и вправду собралась гроза. Прозрачное июньское небо заволокли лохматые чернильные тучи. Они громоздились на сосны, цеплялись за крыши, вползали в окна, вселяя непонятную тревогу. Никто не мог уснуть. Девочки собрались на сдвинутых кроватях Вари и Даши и дружно вздрагивали при каждом раскате грома. Маша начала всхлипывать, переживая, что ее кот Мурзя гуляет всегда один.
«Вдруг его убьет молнией?»
«Да!»
— протянула жалобно Карина.
«У тебя кот, а у меня бабушка вечно в огороде до темноты возится, а потом домой идет еле-еле. А если ее по дороге...»
Дальше Карина вслух рисовать картины своего воображения уже не могла. Она просто спряталась под одеяло и тихонько заплакала. Девочки стали наперебой вспоминать родственников и друзей, которые могли пострадать от этой страшной грозы. И получалось, что спрятаться от нее просто невозможно. Асе от этого всеобщего страха было как-то полегче. А от того, что нужно было придумать, как выбраться туда, под проливной дождь и грохочущее небо, страх отступал и вовсе.
«Ты куда?»
«В туалет».
«Я тебя провожу».
«Маш, ну что я, сама до туалета не дойду. В корпусе-то грозы нет».
И Ася побыстрее выбежала в коридор. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь за ней увязался. В холле тихо разговаривали вожатые. Значит, обычным путем не выйти. Что же делать? Ждать больше Ася не могла. Страшно. Очень страшно. Минута промедления, и она уже никуда не пойдет, побоится. В корпусе была еще одна дверь, в конце коридора, но она никогда не открывалась. Может быть, она даже заколочена. Ася подошла к двери, дождалась раската грома, подергала за ручку. Глухо. Ася уперлась лбом в дверь, прошептала:
«Откройся, прошу тебя, мне очень надо».
В небе опять загрохотало, и... дверь открылась сама собой. Ася выскочила на веранду и, ничего не понимая, уставилась на открытую дверь. Какое-то совсем волшебное волшебство.
«Я тебе помог немножко», —
услышала Ася знакомый голос. На перилах стоял промокший еж. Он тоже был в пижаме. Видимо, удрал из постели, как и Ася.
«Я повелитель дверей»,
— гордо сказал еж.
«Меня все двери слушаются. Заколоченные трудно открыть, но ты так хотела».
Еж порылся в карманах пижамы и что-то протянул Асе.
«Вот тебе мой ключ. Он волшебный. Вдруг еще упрямая дверь попадется».
Ёж улыбнулся чуть-чуть виновато.
«Извини, но я больше ничем не могу тебе помочь».
«Спасибо, ёжик».
В руках Аси Ключик был крошечным, с ресничку, но на толстой прочной веревке. Ася повесила его на шею. Лететь она побоялась. Грозовое небо обрушивалось на землю. Ливень был такой, что Ася в минуту вымокла насквозь. По асфальтовым дорожкам катились потоки дождевой воды. Темный, бурлящий. Деревья качались, трещали ветки, осыпались листья. То и дело кривые зигзаги молний рассекали небо на части. Ася вздрагивала, втягивала голову в плечи, и больше всего на свете ей хотелось сейчас вернуться в свою палату, залезть под одеяло и обо всем забыть.
«Взлетай!»
— услышал Ася сквозь грохот дождя.
«Почему ты не летишь?»
Это Горыныч спустился откуда-то из-под самых туч. В руках у него был сверток.
«Не могу!» — крикнула Ася. «Я боюсь!»
«Не бойся!
Меня дождем к земле прибьет и молнии наверху!»
«Ты не взлетай высоко! Лети у самой земли! Все равно так быстрее!»
Ася оторвалась от земли, набрала скорость. Стало и правда быстрее, только ветер и дождь больно хлестали по лицу.
«Держи!»
— крикнул Горыныч и бросил ей сверток. Он развернулся в воздухе и оказался легким покрывалом. Оно легло Асе на голову и плечи, сразу стало теплее.
«Спасибо, Горыныч!»
«Так лучше?»
«Да! Горыныч, а если не получится от того, что вы мне помогаете?»
Горыныч вздохнул.
«Это такая маленькая помощь, Ася!»
«Ну, маленькая, не маленькая, а Асе полегчало. Накидка Горыныча защищала от дождя и холода, а без ежа она вряд ли бы выбралась из корпуса. Вот уже лагерь «Светлячок» позади, вот Ася пролетела спортивный лагерь «Олимпик» и стала подниматься в гору. Ветер усиливался, притягивал к земле. Устав с ним бороться, Ася опустилась и встала на ноги. Здесь, на лесной тропинке, было настоящее месиво из грязи, глины, воды, опавших листьев и хвои. Всхлипнув, Ася двинулась вперед. Она плакала уже давно, только сама не замечала, думала дождь. Ей было холодно, страшно до ужаса, до остановки сердца и бесконечно одиноко. Шлепанцы увязли в грязи и потерялись. Ноги, израненные в кровь острыми шишками и ветками, ныли. Гудела голова, нос хлюпал. Ася вдруг поняла, что сбилась с пути, что тропинка вильнула куда-то в сторону, что ни одной приметы, указанной гномами, она так и не встретила. Да и как разглядишь в темноте и дожде сломанную сосну, заброшенный колодец или камень-валун? Вокруг бушевали дождь и ветер. Казалось, все силы природы обрушились на нее одну. Вдруг небо надвое раскроило такая молния, которую даже невозможно описать, как ветка исполинского дерева. Светящаяся, огромная, она вспорола темноту, прошила светом лес, прошла под Асиными ногами, унося свою страшную силу в напоенную водой землю. Все вокруг наполнил грохот. Даже земля дрогнула, сдвинулась с места. Ася закричала и кинулась под ближайшее дерево.
«Ася! Ася! Я здесь!»
Отчаянный голосок прорывался сквозь шум дождя и грома. В траве мелькнуло что-то узкое, влажное.
«Змея!» —
подумала в ужасе Ася. Но это была не змея. Мокрый, взъерошенный Сева сидел верхом на маленькой ящерице.
«Я здесь!»
— кричал он. Выглядел Сева не лучше Аси, промокший, в пижаме, без колпака, всегда радостную улыбку, будто дождем смыло.
«Сева, я заблудилась!»
— заревела Ася.
«Я больше не могу! Правда, больше не могу! Все тропинки одинаковые, ничего не видно! У меня голова болит! Я домой хочу!»
Сева уже взобрался Асе на плечо и гладил ее маленькой ладошкой. Ася поревела еще немного и как-то сразу успокоилась. Шмыгнула носом, насухо вытерла слезы. Никто не обещал, что это будет легко. Из-за нее сейчас умирает хороший человек, а она нюню распустила.
«А если бы не из-за меня?»
— вдруг подумала Ася.
«Если бы Колька просто так свалился, не по моей вине,
Но я бы знала, как его спасти. Разве бы я не пошла? Вернулась бы назад? Конечно бы не вернулась. И никто бы не вернулся. Даже Наташка Ястрова, даже Мартыш, даже Настя Вигелянская.
С некоторым сомнением подумала Ася и сказала Севе.
Ладно, я пойду. Как только теперь дорогу искать? А вдруг гроза скоро кончится, и грозовой дом исчезнет?
Не исчезнет. Будет виден, пока электричество в воздухе не развеется. До утра-то точно.
Сева спрыгнул на землю. Медленно приземлился. Все-таки волшебная пыльца Гера не действовала. Из мокрой травы Сева скатал шар. Что-то над ним прошептал, и шарик засветился, будто внутри него загорелась свечка.
«Вот, он тебе дорогу покажет!»
«Ох, спасибо!»
— выдохнула Ася. Ей было стыдно за недавние слезы, но она поделилась с гномом еще одной заботой.
«В отряде меня хватится, переполох будет!»
«Не хватится!» — успокоил ее Сева. «Манюня и Маруся свое дело знают!»
Сева оседлал ящерицу, ласково ее погладил, помахал Асе и скрылся в траве. Ася опять осталась одна. Она вышла из-под дерева, держа в руках светящийся травяной шар. То ли сама она успокоилась, то ли гроза действительно стала утихать. Ася бросила Севкин шар на раскисшую тропинку, и он покатился вперед, указывая дорогу. Долгий подъем наконец кончился, и открылась поляна. А на ней искрящийся, потрескивающий электрическими всплесками, грозовой дом с круглой башней.
«А говорили, их четыре», —
вспомнила Ася Аленкины байки и улыбнулась. Это придало ей силы, и она подошла к дому. Это только так говорится — дом. На самом деле это был настоящий дворец со стрельчатыми окнами, резными воротами и остроконечной крышей. Ворота были распахнуты настежь. Гостеприимство или ловушка? На всякий случай Ася сжала ёжикин ключик. Четвёртая глава. За воротами был широкий двор, вымощенный белыми плитами. Пустой, чистый, освещенный невидимыми лампами. И вот чудеса! Совершенно сухой! Ася задрала голову. Может быть, двор защищает прозрачная крыша? Нет, ничего нет. Колдовство! Ася шла и оглядывалась. Страх ее почти прошел. Она так устала, что страху просто негде было поместиться. В центре двора на белых плитах был выбит узор. Разноцветные рисунки выстроились зодиакальным кругом. Среди привычных знаков зодиака Ася нашла никогда ею невиданные: прыгающая пантера, человек с корзиной на голове, два слона, сцепившиеся хоботами, дельфин с дельфиненком, черепаха, на спине которой росло дерево. Знаков было очень много, но Ася спешила. Рассвет приближался. Она пересекла двор и остановилась у двери, ведущей в грозовой дом. Не успела достать ёжикин ключ, как по всему двору раскатился громовой голос.
«А-а-а! Всё-таки дошла! Я думал, струсишь! Ну, заходи, раз так! Ноги вытри! Грязи-то сколько натащила!»
Дверь распахнулась. На пороге лежала влажная тряпка. Ася торопливо вытерла ноги, пригладила волосы, в воздухе перед ней тут же возникло зеркало. И как не страшно было Асе расставаться с Севиным шаром, накидкой Горыныча и ёжикиным ключом, она оставила их у порога. Вдруг грозовой человек ее прогонит, узнав, что ей помогали. Набрав в грудь побольше воздуха, Ася переступила порог грозового дома. Дверь за ней бесшумно закрылась. Сердце у Аси испуганно дернулось. Огромный зал с высокими потолками освещали висящие в воздухе огненные шары. Они крутились и зловеще потрескивали.
«Шаровые молнии!» — догадалась Ася.
Вдоль стен тянулись стеллажи с книгами. От пола до потолка Ряды и ряды книг, самых разных по возрасту, толщине и размеру. Не одна тысяча томов. Даже в библиотеке Ася столько не видела. Кроме книг и шаровых молний-светильников, в зале ничего не было. Только темнело пятном большое кресло у окна и длинный высокий стол. В кресле сидел человек. Асе было неловко за пижаму, с которой ручьем текла вода, за грязные босые ноги и растрепанную косу. Но громовой голос произнес почти ласково.
«А ты смелая! Не каждый может до меня добраться. Видимо, очень надо».
«Очень»,
— шепотом подтвердила Ася, но грозовой человек ее услышал. Он встал с кресла, подошел к окну и, глядя на дождь, сказал.
«Мои слуги доложили о тебе. Маленькая девочка, храбро идущая через лес в такую грозу. Подойди ко мне, дитя мое!»
Голос вдруг стал мягким и тихим. И хотя в нем по-прежнему гремели грозовые раскаты, Асю он уже не пугал. Она подошла ближе. Закутанный в темно-лиловый плащ, меняющий свою форму, как тучи, расшитый серебряными нитями дождя и золотыми молниями, у окна стоял высокий человек. Его длинные седые волосы серебрились в тусклом свете шаровых молний. У него были крючковатый нос, высокий лоб, острый взгляд и резко очерченный рот. Человек сильно сутулился. Одной рукой он опирался на стол, уставленный самыми разными колбами и пробирками, большими, маленькими, вытянутыми, приплюснутыми, узенькими, шарообразными, пустыми и наполненными до краев. На некоторых были надписи «Ливень необыкновенный», «Дождь моросящий», «Ветер порывистый». Ася робко переступила.
«Здравствуйте»,
— сказала она.
«Не обмирай», — усмехнулся грозовой человек. «Наслушалась про меня, наверное, всяких глупостей. Прошу».
В воздухе повис светящийся стул, тоже весь потрескивающий.
«Нет, я постою», — поспешно отказалась Ася. «Спасибо».
«Как хочешь»,
— сразу поскучнел грозовой человек и вдруг совершенно обыкновенно высморкался.
«Насморк замучил»,
— объяснил он, комкая платок.
«Ну, рассказывай, какая беда тебя ко мне привела?»
Ася рассказала, стараясь не углубляться в подробности. Грозовой человек повздыхал, покачал головой и подошел к одному из книжных шкафов. Вытянул руку, и тут же к нему спустилось с верхних полок толстенное книжище.
Он начал листать ее. «Так-так, предательство, лесть, не то. Можешь называть меня... Кондрат Тарасыч. Так, потеря памяти, аппетита, уныние, тоска. Так, не двигается, говоришь?»
«Нет».
«А врачи что говорят?»
«Позвоночник поврежден. Если и выживет, ходить не сможет».
«Ну, это мы еще посмотрим. Помолчи теперь».
Ася, затаив дыхание, подошла к окну. Верхняя его часть была выложена разноцветными стеклышками, а нижняя — прозрачная. По стеклу бежали струйки дождя. Гроза отгремела, утихла, дождь стал медленным, убаюкивающим. В тепле грозового дома Ася согрелась, пижама начала высыхать, и ее потянуло в сон. Она изо всех сил с ним боролась, смотрела на темный мокрый лес, светлеющее небо, на весь в огнях лагерь-светлячок. Его из окна было хорошо видно, как на ладони. Асе представилась обратная дорога и стало тоскливо.
«Эпчка, проклятый насморк! Вот, я выписала рецепт. Прочитай, все ли понятно, а то у меня почерк неразборчивый».
Грозовой человек Кондрат Тарасыч протянул Асе листочек в клетку. На нем золотыми, ярко горящими чернилами было написано: «Вода живая, 400 миллилитров. Зайчик солнечный или любой другой солнечный зверь — одна штука.
Цветок папоротника свежесорванный — одна штука. Цветы незабудки, которых никто не видел — 10-15 штук. Цветы клевера — 1 килограмм. Яблоко с яблони, посаженной заказчиком — 4 штуки. Листья смородины, рябины красной, мяты обыкновенной — по вкусу.
«Все разобрала!»
Ася помотала головой. «Может, от усталости ее глаза не то видят?»
«Что такое?»
«Кондрат Тарасыч, как это солнечный зайчик одна штука? Как его в лекарство? Они же живые!»
«А тебе твой Колька какой нужен? Мертвый?»
Ася замотала головой.
«Ну как же она сможет? Солнечные зверята, они же все настоящие, живые, а их распотрошат, в живой воде вымочат и кукумберу выпить дадут?
Этого нельзя делать!»
«Послушай меня, девочка!»
— рассердился вдруг Кондрат Тарасыч.
«Ты просила найти способ вернуть к жизни твоего друга. Я его нашел. Я даже берусь соединить все ингредиенты, потому что уважаю дружбу. Но где ты их найдешь и как, это совершенно не мои проблемы. Понятно?»
«Да».
«В конце концов, можно же определиться, кто тебе дороже».
Больше Ася ничего не посмела спрашивать. Грозовой человек смягчился, подошел к ней, взял за руки и сказал очень серьезно.
«А теперь слушай внимательно и запоминай. Каждую из составляющих будешь приносить мне сразу, сразу же, как только она попадет тебе в руки, чтобы была жива вся сила волшебства, поняла? Доставать все будешь сама. Помогать тебе могут все, кто угодно, люди, звери, нечисть, лесная, но никому из людей ничего нельзя говорить, ни словечко. Найдешь таких помощников — молодец, хороший ты человек. Нет — справляйся сама. Ни единому человеку ни про меня, ни про рецепт, ни слова. А то ничего не получится.
— А гномам?
Кондрат Тарасыч усмехнулся.
«Гномам можно. Гномы-то и так все знают. Не сама же ты мой дом нашла. Ах да, приходить ко мне можно теперь в любое время, не дожидаясь грозы. Поднимешься на эту гору, выйдешь на поляну и скажешь «Гром и молния!» и ногой топнешь. Дом и появится. Поняла?
Поняла.
Все запомнила?
Все.
Тогда спокойной ночи, Прасковья Шустова,
ласково сказал Кондрат Тарасыч и легонько сжал кончики ее пальцев. У Аси закружилась голова, сами собой закрылись глаза, и она провалилась в сон, как в глубокую яму.
Пятая глава. Утро было сияющим. Сверкали на солнце выполощенные грозой деревья и травы. Влажный воздух был свежим и будто пузырился от избытка кислорода. Блестел на ослепительном солнце мокрый асфальт. А в воздухе еще чувствовалось напряжение, будто электричество невидимыми нитями протянулось от неба к земле. Сквозь сон Ася слышала, как протрубили подъем, как заглянула в палату Лена и грустно сказала.
«Встаем, девочки!» Лена теперь всегда говорила грустно. Девочки просыпались, подтягивались, щебетали что-то про то, как хорошо спалось и какие снились удивительные сказочные сны. Ася рывком откинула одеяло и тут же укрылась до подбородка. Ноги были в грязи и глине по колено, с прилипшими листьями, хвоинками. Значит, не приснилось. Ася совсем не помнила обратной дороги. Наверное, грозовой человек колдовством перенес ее из дома прямо в постель.
«Ой, а рецепт!»
— испугалась Ася.
«Ох, вот он в кармане пижамы».
Аккуратно сложенный листочек из тетрадки в клеточку. Каллиграфически стройные золотые буквы.
«Подъем! Подъем!»
Бодрый Жорин голос звал седьмой отряд на зарядку. Ася торопливо оделась и положила рецепт в карман рубашки. Зарядку Жора проводил на футбольном поле. Он выстроил в одну колонну мальчиков, в другую — девочек. Прыгал, шутил, всячески стараясь развеселить заспанных ребят. Ася терпеливо делала махи ногами и думала, что именно здесь и началась эта история. Здесь она познакомилась с Севой, Горынычем и Ежом. Ася вдруг с грустью подумала, что если бы не гномы, все было бы сейчас по-другому. И Колька бы не лежал в изоляторе с поврежденным позвоночником. И ей бы не пришлось ломать голову над рецептом. Но думать так было предательством. И Ася поскорее прогнала эти мысли. И тут же увидела, как с ближайшего куста машут ей руками все трое — Горыныч, Ёж и Сева. Ася стояла в ряду последняя, поэтому без труда упрыгала с площадки в кусты.
«Ну, дошла, получилось! Мы до утра тебя на дороге ждали!»
Ася улыбнулась. Как все-таки здорово, что у нее есть такие друзья. Она все подробно рассказала гномам и показала рецепт.
«Выполнить его невозможно!» — сказала Ася. — Может быть, он что-то напутал?
Сдвинув головы в разноцветных колпачках, гномы прочитали составляющие эликсира жизни.
— Так, живая вода — это не проблема, — сказал Горыныч.
— Тут ты все уже знаешь.
— Клевер мы тебе соберем, хоть тонну, — пообещал Сева.
— Солнечный зайчик, — сказала Ася. — Представляете, как это возможно? «Да я никогда не смогу ни одного зверька вот так отловить и отдать, чтобы из него лекарства сделали!»
«Я поговорю с ними»,
— задумчиво сказал Ёж.
«Здесь что-то не просто так».
«А яблоки с яблони, посаженной заказчиком, что это значит?»
«Заказчик — это ты! Значит, тебе надо посадить яблоню!»
«Горыныч, ты представляешь, сколько лет будет расти эта яблоня?»
Ася села на землю, уткнулась лицом в колени. «Сколько растет дерево? 5 лет? 10? А Колька все эти годы будет прикован к постели?» Гномы тоже приуныли. Ёж нахмурил длинные золотистые брови, Горыныч подпер ладонью подбородок, смотрел вдаль. А Сева вдруг сказал.
«Сад!»
«Что?»
«Заброшенный сад у бассейна!»
«Ну и что?»
«Там есть яблони! Наверное, и яблоки есть!»
«Яблоки и на дачах есть, и в магазине. Не в этом же дело!»
«Да, но сад-то заброшенный, весь заросший! Яблони там одичали, и яблоки мелкие, кислые! А вот если мы его расчистим, облагородим, как говорится, вдохнем жизнь, как бы заново все посадим!»
«Это будет считаться?»
— с сомнением спросила Ася.
«Я не знаю, но попробовать можно, если другого выхода нет».
«Ладно»,
— согласилась Ася, потому что другого выхода и впрямь не было.
«А цветок папоротника?»
«Через неделю ночь на Ивану Купалу. Папоротник только в эту ночь цветет. Будем искать».
У Аси затеплилась надежда, что все еще может получиться.
«Значит, завтра к родниковому цветку. Мы за тобой зайдем»,
— сказал Горыныч, и они распрощались. Ася прыжками вернулась на площадку. Жора укоризненно покачал головой и скомандовал ребятам переходить к бегу.
Шестая глава. Все было как в первый раз. Раннее утро, колючая вода ручья, чудо рождения родника, мокрый холодный песок и лопающиеся пузырьки в легких. К реке пошли сразу же, чтобы времени не терять. Ася зашла в воду, а гномы с Тайкой уселись на берегу ждать. Темная вода,
старая коряга, лестница между гладкоствольных деревьев. Асе совсем не было страшно. Колька не герань, это и речной царь поймет.
«А-а-а! Надумала, значит! Будешь нашей придворной дамой? Доченька, она надумала!»
«Здравствуйте, ваше величество! Доброе утро, ваше высочество! Я по делу!»
«Да что же это такое?»
— подпрыгнул на троне речной царь.
«Ты что, дни недели выучить не можешь? Сегодня у нас что?»
«Не знаю. Четверг?» — предположила Ася, которая в днях недели и правда запуталась. В каникулы все дни, как в воскресенье.
«Суббота сегодня! Суббота! Да ты хоть представляешь, сколько дел в субботу у порядочного царя! Одной уборки сколько! Если на реке каждую неделю порядок не наводить, даже представить страшно, что здесь будет!»
Речная царевна пристально смотрела на Асю, да так, что Ася даже не по себе стала. «Разве я тебе не говорила, что ты еще к нам придешь?» — сказала она. Ася этого не помнила. «Короткая у тебя память. А что, дорого заплатить теперь за живую воду придется? Надеюсь, не забыла?»
«Ха-ха-ха! За водичкой опять!»
Возликовал речной царь, даже корона с головы слетела. Услужливые раки ее поймали и водрузили царю на голову.
«Ну-с, что возьмем с нее, доченька? Руку? Какую руку за воду отдашь? Правую или левую?»
«Руку?
Ну, жалко руку, давай ногу!»
Поморщился царь.
«Только руки мне твои больше нравятся, они как-то поизящнее. Ноги что-то все в синяках, а коленки смотреть страшно, такие грязные!»
«Они загорелые, а не грязные!»
— вступилась Ася за свои коленки.
«Значит, ногу!»
Черный рак тут же принес на синей атласной подушке настоящую двуручную пилу.
«Что я делаю?» — ужаснулась Ася. «Нет, не могут же они это взаправду».
Но речной царь всерьез надулся. Обиделся, что Ася руку пожалела.
«Я бы в нее факел поставил. Было бы красиво. А с ногой что мне делать?»
«Вот именно!» Вздохнула речная царевна. «У вас этих ног, рук, что за любовь к конечностям?»
Царевна поднялась с трона и подплыла к Асе. Она стала оглядывать ее со всех сторон, будто выискивая, чтобы еще такое отпилить. Асе стало жутко и очень хотелось дать деру.
«Да что еще взять с такой пигалицы?»
фыркнул речной царь. Речная царевна, улыбаясь, рассматривала Асю.
«Может быть, у такой славной девочки есть какие-нибудь достоинства?» — спросила она вкрадчиво.
«Умеешь чего-нибудь? Петь, танцевать, сказки рассказывать?»
— по-прежнему хмуро спросил речной царь.
«Я летать умею».
«Это нам без надобности. Ну, а еще? Таланты у тебя какие-нибудь есть?»
Ася лихорадочно стала думать, но никаких способностей у себя вспомнить не могла. Она, как Сева, совсем без талантов.
«Вот этот взгляд мне у нее очень нравится!»
— сказал речной царь.
«Ласковый такой! О чем ты сейчас думала? Ну-ка, подумай еще разок!»
«Подождите, папа!»
Недовольно перебила его дочь. «На что нам эти взгляды? У вас уже сундуки от них ломятся!»
«Ну тогда я не знаю! Сама выбирай!»
Вспылил речной царь
и пробурчал себе под нос.
«Ну и люди пошли, даже взять с них нечего!»
Речная царевна еще раз оплыла вокруг Аси, заглянув ей в глаза. Ася поежилась. «Такая душу вынет, крикнуть не успеешь!» Царевна усмехнулась недобро, будто Асины мысли прочитала, и, сев на трон, сказала. «Я возьму твои волосы. Хорошая коса, качественная. К тому же с пыльцой звездной герани. Парик себе сделаю».
«Ох уж эти женщины!»
— проворчал старик-царь, пряча улыбку. Ася облегченно вздохнула. Косу она всю жизнь растила, и ее ни разу не стригли. Мама расчесывала Асины волосы только деревянным гребнем, а после мытья ополаскивала травяным отваром. Но все-таки коса ни рука и ни нога. Пила на синей подушке превратилась в огромные ножницы. «Режьте!» — приказала речная царевна.
«Мне 400 миллилитров надо!» — пискнула Ася.
«Она еще и условия ставит!»
— возмутился речной царь.
«Режьте тогда под корень! Налысо брей!»
«Перестаньте зверствовать, папа! Не бойся, тебе даже пойдет короткая стрижка!» Речная царевна сама взяла ножницы. Чик! И прекрасная Асина коса упала к ее ногам. Ася ощутила непривычную пустоту. Захотелось тут же перебросить косу на грудь, расплести-заплести кончик, как она часто делала, когда о чем-нибудь задумывалась. А оставшиеся волосы, освободившись от тяжести длины, вдруг закурчавились и защекотали шею и уши. Ася почувствовала себя почти что лысой. Она повертела головой из стороны в сторону, передернула плечами. И почему-то ей показалось, что летать теперь будет совсем легко. Старый водяной принес изогнутый крутобокий кувшин. У Аси на глазах отмерил 400 миллилитров живой воды, налил в бутылку, запечатал пробкой из водорослей и отдал ей.
«Забирай и проваливай!»
Совсем уж сердито сказал речной царь.
«И больше у меня не показывайся! Что за ребенок за неделю второй раз кого-то оживляет?»
«Ох, папа, сами со всеми разругались, а теперь жалуетесь, что просто так в гости к вам никто не приходит, только за водой!»
«Молчи!»
Ася прижала драгоценную бутылку к груди и выпалила.
«А вы помиритесь со старым гномом! Он про вас спрашивал, он скучает!»
«Вот видите, папа!»
«Что? Мне ухаживать? Вон! Вон отсюда! Вон!»
Раки, огромные черные раки, подхватили Асю под руки и вынесли на поверхность. Ася чуть бутыль с водой не выронила. Кончики ее коротких теперь волос прилипли к щекам. Седьмая глава.
«Ну, это уж слишком!»
— сказала Наташка Ястрова, когда увидела Асю.
«Мы все кольки пробиваемся, к нему не пускают, хотя он уже в сознании. Мы делегацию составили, тебя хотели включить, где ты была?»
Ася боялась, что вожатая Лена будет опять ругать ее за отсутствие на зарядке, да еще выяснять, зачем она волосы постригла. Но Лена теперь постоянно ходила несчастная и ничего не замечала. Зато для девочек Асина стрижка не осталась незамеченной. Больше всех сокрушалась Карина. Ей так нравились Асины косы. Зато красавица Саша Лазарева осталась довольна.
«Тебе так гораздо лучше»,
— сказала она.
«Правда ведь, девочки?»
Девочки только вздыхали и охали. Но больше всех удивил Асю грозовой человек Кондрат Тарасыч. Вынырнув из воды и стряхнув с себя раков, Ася тут же полетела на гору. Летела высоко, так высоко, как могла. В ушах ровно гудел ветер. Сева с ежом дважды выпадали из ее карманов, со страшными криками летели к далекой земле, и Горыныч едва успевал их подхватить. В конце концов, Ася зажала их в кулаке. Приземлившись на поляне,
Она оставила гномов в траве и сказала строго:
«Ждите меня здесь! Не знаю, можно ли вам туда?»
Тряхнув высохшими на ветру волосами, она топнула ногой.
«Гром и молния!»
Тут же перед ней возник светящийся грозовой дом. Пахнуло дождем, влажным лесом, даже будто пасмурнее стало. Ворота дома гостеприимно распахнулись.
«Ух ты!»
Выдохнули где-то в траве гномы. Ася оглянулась и, помахав им, зашла внутрь. Тот же широкий белый двор с зодиакальным кругом в центре, распахнувшаяся перед ней дверь, темный зал с книжными стеллажами. Шаровые молнии были бледными, тусклыми. Тихо. Только Асины шаги до тиканье часов.
«Кондрат Тарасыч!»
— крикнула Ася. От стены отделилась сутулая тень.
«Здравствуй!»
— тихо улыбнулся грозовой человек.
«Я живую воду принесла! 400 миллилитров! Вот!»
Губы Кондрата Тарасыча исказила грустная усмешка.
«Вот, значит, какую цену назначил тебе речной царь! Дивные, чудесные косы! Жалко, наверное!»
«Жалко»,
— не стала скрывать Ася.
«Ты еще дешево отделалась. Мне пришлось заплатить гораздо дороже».
«Вам?»
— Кондрат Тарасыч грустно улыбнулся. Взял со стола стеклянный шар с водой внутри и стал перекатывать его из руки в руку.
«Милая девочка», — вздохнул он тяжело, — «думаешь, я всегда был тем, кто я есть сейчас? Когда-то, давно, я был простым человеком, правда, очень веселым. Самым большим счастьем для меня было общение с людьми самыми разными, лишь бы они были интересными собеседниками. Сколько друзей у меня было! Я легко знакомился, и дом мой всегда был полон гостей, приятелей, товарищей. Вот речной царь и забрал мою общительность, умение знакомиться, мое дружелюбие».
«Но ведь вы спасли кого-то?»
«Да, спас. Сначала гнома, на него села лягушка».
«Вы знакомы с гномами?»
Еще больше удивилась Ася.
«Был знаком. Дружил, когда был мальчишкой. Вот еще мальчишка и спас Захара. На него лягушка села».
«А сейчас почему не дружите?»
— тревожно спросила Ася. Она помнила, с каким страхом гномы говорили о грозовом человеке. Тяжело вздохнул грозовой человек Кондрат Тарасыч, отвернулся к окну. А когда заговорил, то очень удивил Асю. Голос его был нежным, ласковым, как самый первый дождь.
«Она была самой прекрасной девушкой на свете. Я сразу это понял, как только ее увидел. Я, не задумываясь, отдал бы за нее свою жизнь. Впрочем, так и получилось. Она заболела. Очень тяжело. Какой-то неизлечимой болезнью с названием и не выговоришь. Ее родные сбились с ног, приглашали со всего света лучших врачей, возили ее на воды, но все было бесполезно. Знаешь, она просто таяла, угасала тихо, так медленно. Тогда я встретил одного старика. Смешной такой старик. Ходил по домам и собирал старые ненужные книги. Сейчас-то я понимаю, что он был волшебником, великим целителем. Но тогда мы просто подружились, потому что меня привлекали необычные люди. Он жил у меня несколько дней и за это время узнал о моей беде. Однажды он исчез неожиданно, как и полагается волшебнику. А на столе оставил книгу рецептов абсолютно на все случаи жизни. От сглаза и зависти, от чахотки и переломов. Из книги я узнал, что все, что мне нужно, — это кусок золота,
лунный зайчик, да живая вода. Тогда я продал дом, поймал лунного зайчика и отправился за живой водой. Речной царь дал мне ее, эту воду, 325 миллилитров, строго по рецепту. Даже помог все ингредиенты смешать. Но взамен я должен был всю жизнь прожить в одиночестве. Он взял мою общительность. Дар нравится людям. Теперь я обязан был запереть себя в доме на горе, жить отшельником, ни с кем не разговаривать, никого не любить. Нет, любить, конечно, мне никто запретить не может, но только так, как можно любить звезду или солнце. Даже домашнее животное я не мог завести.
А та девушка, она выздоровела?
Да, мне сказали, что да.
Она тоже вас любила?
Не знаю, не успел узнать.
И вы стали грозовым человеком?
Да, жил вот здесь, читал от скуки, играл с шаровыми молниями, научился притягивать грозу. Теперь я сильнее речного царя, его чары надо мною больше не властны.
«Так что же вы сидите?»
— возмутилась Ася.
«Разыщите ее! Может быть, она до сих пор вас ждет!»
Грозовой человек невесело рассмеялся.
«Что ты, милая! С тех пор прошло 232 года, 4 месяца, 17 дней. Вместе с одиночеством мне было подарено бессмертие. Право, речной царь расщедрился в тот раз».
Асины глаза давно уже были на мокром месте. Она погладила Кондрата Тарасыча по руке, чтобы хоть как-то утешить. Он вдруг показался ей похожим на ее дедушку, который всегда ворчит, но только так, по привычке, а на самом деле очень добрый. Грозовой человек замер от Асиного прикосновения и боялся пошевелиться. Потом встряхнулся, криво улыбнулся и взял из Асиных рук бутыль с водой.
«Иди, у тебя еще очень много дел».